Программа «Код доступа».
19 часов в столице, вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы», в эфире программа «Код доступа», в студии Алексей Нарышкин. Не пугайтесь, Юлия Латынина тоже здесь, просто ее нет в студии, она сегодня по скайпу, поэтому мы выбрали в эту субботу такой формат, необычный в виде исключения. Юлия, добрый вечер, слышите ли вы меня?
Ну, я-то вас слышу, важно, как меня слышат. Я надеюсь, что нормально.
Вас слышно замечательно. Связаться, я напомню нашим слушателям, что связаться с нами и задать вопрос Юлии Латыниной можно по номеру +7 985 970 45 45, это СМС. И также присылайте свои вопросы через твиттер аккаунта «Вызван». Главная новость этой недели, на мой взгляд, это катастрофа во Внуково, в которой погиб глава французской нефтяной компании «Total» Кристоф де Маржери. Его лайнер во время разгона по взлетной полосе заделся на губорочную машину, которая почему-то именно в этот момент находилась в этом месте. Самолет рухнул, 4 человека погибло, в том числе и сам Кристоф де Маржери. В этом деле 5 подозреваемых. Основной виновник, как это представляет следствие, это водитель этой снегоуборочной машины. Он, по версии следствия, даже был пьян. Многие уже называют это каким-то разгильдяйством, и если даже не говорить какие-то более суровые слова. Как, Юля, по-вашему, вообще вот такое могло произойти в аэропорту, из которого в своей командировке летает вообще-то Путин на своем борту номер один? Ваша оценка?
Ну, знаете, встречный вопрос. Помните, несколько лет назад в этом же самом аэропорту Внуково ограбили дагестанских валютчиков? То есть они выходили с самолета, прямо на летном поле подъехала к ним какая-то машинка, их положили на пол, наставили автоматы, все люди были в масках, и так никого и не нашли. Да, вот тот же самый вопрос. Скажите, пожалуйста, в правительственном аэропорту люди, которые были грабители, а могли бы ведь быть и террористы? И могли бы ведь они так подъехать не к дагестанским валютчикам.
Но как раз к тому борту номер один.
А к борту номер один. Вот что бы было. И заметьте, никого не нашли. На самом деле, конечно, все знали, кто это сделал. Потому что этих валютчиков все знали, что они едут через аэропорт. И этих валютчиков, на самом деле, всегда грабили менты. Прямо строго у кассы. Поэтому не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы догадаться, кто в этот раз надел маски и ограбил валютчиков, и кто мог выехать на летное поле, но, подчеркиваю, никого и не нашли. И вы знаете, то есть, что в этот раз это случилось со снегоуборщиком, это ничего удивительного. Это уже шутка, по-моему, есть, что, знаете, на следующем параде на Красной площади на 9 мая в составе войск ПВО должны ехать снегоуборщики. Самое мощное российское оружие. Но если серьезно, знаете, есть... Вот в древнескандинавской культуре была такая категория – удача. Удача, судьба, удача считалась особой категорией, которая вот точно так же, как есть человек смелый, а есть человек удачливый. Это очень часто можно встретить в сагах. И в этом смысле у меня всегда было ощущение, что Владимир Владимирович чрезвычайно удачливый человек. Ему всегда везло.
Фартит ему.
Фарта. Вот, знаете, когда фарт кончается, он кончается по-серьезному. Вот у меня такое эсхатологическое ощущение, что вот фарт кончился и началась непруха. Сначала «Боинг» этот несчастный малайзийский, теперь вот этот самый «Фалькон». Был ли это пьяный уборщик, на самом деле, мне не совсем понятно, потому что там сейчас говорят, что их было 2 ехало. Но, извините, 2 пьяных уборщика – это уже какой-то
Это лихо, конечно.
Конечно, все может быть в России, может быть, и 2 пьяных уборщика, но тогда уже такое впечатление, что дело было не в самом уборщике. Конечно, это действительно характеристика системы, потому что сейчас вот иностранные инвестиции разбились об этот снегоуборщик, потому что да, ты можешь быть французским Шрёдером. Кто такой был де Маржери? Фактически это Шрёдер, только написанный по-французски. Глава одной из четвертой по величине в мире нефтяной компании, который во всем Кремлю помогал.
Ну, главный лоббист России в Европе, наверное, его так можно назвать. Один из главных.
Ну, главный, наверное, Шрёдер все-таки. Там у Кремля есть еще, у него довольно много. Ну, если нам до сих пор продают Мистрали, то очевидно, что у нас довольно много лоббистов, которые, кстати, лоббировал в том числе и де Маржери. Вот сейчас же еще очень много людей, которые летали в Россию и лоббировали, призадумываются: так, ты можешь с ними дружить, ты можешь делать с ними сделки, да, а потом раз. И разбиться снегоуборщик, потому что у них такой бардак. Снегоуборщик, он, если надо, и в Нигерии выйдет на встречную полосу. И вот главное мое ощущение, что это кончился фарт.
А дальше что?
Ну, дальше падение цен на нефть. Я, конечно, мне сложно сказать, как на это на самом деле реагирует внутри Кремля, потому что это все-таки превратился в такой черный ящик. Но все-таки понятно, что падение цен на нефть на $1 – это $2 миллиарда убытка для российской экономики. Правда, мы должны понимать вторую цифру, что ослабление доллара на каждый рубль – это плюс 200 миллиардов рублей в бюджет. Да, то есть формально бюджет будет сходиться. Все совершенно замечательно. Наоборот, так как у нас падает рубль, у нас там сейчас бюджет сойдется с таким чудовищным профицитом. Но вот на прилавках-то не очень сойдется. А ведь то, что происходит с нефтью, это, как я уже говорила в прошлой передаче, это же еще происходит до всех настоящих американских санкций. А вот Америка, тот огромный авианосец, который принял решение о сдерживании России, это не может быть военное сдерживание, и мы живем в другом мире, как только что Владимир Владимирович ответил у нас на Валдае. Но то, что сделала Америка, еще не включилось. У нас пока случилось только одно – Пока, собственно, проблема не в России. Большая проблема гораздо в ISIS. В том, что называется по-русски ИГИЛ, в исламском халифате. Ради исламского халифата начинается сотрудничество с Ираном, и падают цены из-за этого. Начинается экономическое замедление, прежде всего, в Китае. И у Китая меньшие потребности в нефти. И Саудовская Аравия, желая сохранить рынок, прямо и публично сказала, что она будет поставлять Китаю нефть дешевле, лишь бы сохранить свою долю рынка. Для Саудовской Аравии это не страшно, потому что Саудовская Аравия, надо понимать, что ее себестоимость ничтожная. Себестоимость реально составляет $2 за баррель. И хотя бюджет Саудовской Аравии действительно сверстан под более высокие нефтяные цифры, надо понимать, что у Саудовской Аравии 800 миллиардов долларов резервов, и клала она на свой бюджет, и она об этом публично заявила, что сейчас она будет брать из резервного фонда, но ей важнее сохранить долю в рынке. И третий фактор – чрезвычайная революция, сланцевая революция, которая произошла в Европе, сланцевая революция, которая произошла в Америке, и которая вовсе не кончается ценой отсечения, да, где-то там $80 за баррель, как говорят многие наши люди в Кремле, что, дескать, вот сейчас покачнется Америка, что начнут банкротиться американские компании, которые добывают сланцевую нефть. Это неправда. При цене ниже 80, а банкротится 4% этих компаний. Это ни о чем. И еще раз повторяю, это все только начинается. И когда у тебя начинается череда несчастий, то, как правило, они умножаются. Вот есть такое наблюдение.
Но это черная полоса, может, через несколько месяцев наступит наконец белая, и все будет хорошо, самолеты перестанут падать, санкции смягчатся, а то и вовсе их отменят.
Ну, понимаете, санкции, может быть, и смягчатся. Но давайте смотреть. Да, вот мы заключили эту самую сделку с Китаем. И когда Владимир Владимирович заключал эту сделку на поставку 38 миллиардов кубометров, Владимир Владимирович назвал цену газопровода «Сила Сибири» $55 миллиардов. Это, конечно, абсолютно безумная цена. Я вам напоминаю, что в свое время, да, конечно, это было другое время и другие цены, но это были сопоставимые цены. В свое время Ходорковский предлагал сдвоенный нефть и газопровод провести в Китай, и нефтепровод должен был стоить $3 миллиарда. Там, по-моему, общая цена была где-то по 5. Да, значит, сейчас, после этого, глава, значит, это было, как только была завершена, когда была подписана сделка, и было сказано тогда, что это вот очень прибыльная сделка для России, потому что вы показали Кузькину мать Западу, что было дважды странно, потому что, с одной стороны, было ясно, что китайцы Китайцы всегда будут извлекать максимум из сложившейся ситуации, и как раз они будут очень жестко отсекать Россию по цене. Сейчас создается впечатление, что это был все-таки предварительный договор, потом еще шли переговоры об уточнении цены. Тогда была названа цена $350 за 1000 кубов, которая еле-еле билась при цене силы Сибири в 55 миллиардов. После этого глава президентской администрации Сергей Иванов во время более позднего визита в Китай сказал, что речь идет о 60-70 миллиардов долларов. А потом было обоснование капиталовложения самого «Газпрома», и там стоимость уже достигает 100 миллиардов долларов. Это вообще на 40 миллиардов больше «Южного потока», вот того самого знаменитого. То есть это все-таки, знаете, не сила, так сказать, вот у нас «Южный поток», есть «Северный поток», а это, наверное, такой «Бриллиантовый поток». Одну секундочку, но там 38 миллиардов кубов, речь идет о поставках. При 50 миллиардах это не сходилось, а при 100, это к вопросу о везении, это уже не везение. Это уже история о том, что режим начинает поглощать сам себя. Вот, знаете, вот как ленточный червь во время голода начинает жрать не желудок хозяина, а свои собственные членики. И это одна, допустим, часть истории. А смотрите, вторая часть истории. Вот только что в Литву наконец пришел завод по разжижению газа. Вот только что на днях это произошло. Это же долгая была история. Литва уже много-много лет пытается освободиться от газовой зависимости от России. Сейчас она судится в Европейском суде. Она, кстати, выиграла. Она сейчас судится дополнительно. Она хочет еще $1 миллиард издержек. И в свое время Россия, Кремль приложили гигантские усилия, чтобы остановить вот эти строительства терминалов СПГ не только в Литве, но и в любых других балтийских странах, которые это хотели. И в частности, например, когда Литва договаривалась об этом с Южной Кореей первоначально, то потом в Южную Корею с визитом приехал Путин, и проект приостановился. И много было таких вот мелких успехов России, когда она боролась против газовой независимости стран СНГ и одерживала периодически какие-то мелкие победы. Но вот этот терминал уже построен. Этот завод, так сказать, этот разжижитель уже пришел. А придет еще несколько таких же. И зависимости стран Балтии от «Газпромской трубы» придет конец.
Ну и ладно, слушайте, Юлю, останется же еще целая Европа, Франция, Германия.
Вы знаете, нет, да, но Франция и Германия делают то же самое, причем у них есть там программы, которые там программы избавления от «Газпромовской трубы», которые даже до всякой нашей Украины снизили зависимость Европы от «Газпромского газа» с 39% до 23%. Но это еще не все, потому что вот вы знаете, сколько стоит прокачать газ от Уренгоя, допустим, до Литвы? Физически прокачать. Я вам скажу, это стоит ровно 30% газа, потому что те компрессоры, которые стоят на трубопроводе, они работают на том же самом газе, и они сжирают по дороге 30% этого газа, они так устроены, да, турбины Уфимского машиностроительного завода. А что я имею в виду? Что как только Европа будет уменьшать потребление нашего газа, она уменьшает и будет уменьшать, и как только она сможет его заменять, она может его заменять СПГ, то давление-то в трубе надо продолжать поддерживать. Эти 30% останутся неснижаемыми издержками, а это 30% от полного, так сказать, полного заполнения трубы. Это гораздо больше, если труба заполнена не полностью. А трубу вы должны заполнять, потому что, извините, эта труба старая. Если у нее упадет давление, то у нее упадет задвижка, то потом неизвестно, она поднимется ли. И это газовики прекрасно знают. То есть я что имею в виду? Что по мере того, как мы все время говорим, мы будем поставлять в Европу меньше. И вы прекрасно знаете, что мы не можем поставлять в нее меньше, потому что ниже некоторого уровня наши издержки начинают фантастически расти, когда речь идет о трубопроводах. Это, знаете, только один из вариантов. А сейчас я назову еще другой вариант. Это вот просто все к тому, что непруха. И это не непруха. Это же ведь, скажем, да, помните, ЮКОС у нас выиграл $50 миллиардов в Гааге. Да. А значит, 50 миллиардов долларов почему-то в Кремле тешит себя надеждой, что это вот там еще какая-то апелляция. Никакой апелляции невозможно. То есть апелляция возможна, но апелляция – это чисто технический вопрос, тем более, что апелляция, она же, понимаете, она возможна только тогда, имеет шанс на успех тогда, когда было… Как процесс в Гааге строится? Там есть три судьи. Одного выбирает одна страна, другого выбирает другая страна, третий назначается или обеими сторонами, или самим судом. Так вот, если один из судей не согласен, то тогда он может выразить свое мнение в апелляции. В том случае все три судьи, в том числе 78-летний почтенный судья, которого выбрала наша сторона, я сильно думаю, что его выбирали именно из-за возраста, в надежде, что он помрет в середине процесса, и можно будет все отсрочить. Да? Так вот, в данном случае все три судьи были согласны. Апелляция – это технический момент, то есть арестовывать имущество российское можно только сейчас. А вот, знаете, сразу возникает несколько вопросов. А, например, что будет, если акционеры ЮКС арестуют Мистрали?
Это не две вопроса, я не знаю, как ответить. А мне кажется, наши власти уже, в принципе, готовы к тому, что Мистраль мы не получим, и даже не особо переживают на этот счет.
Хорошо, ну, во-первых, деньги, да, обидно, да, хотя Мистраль... Ну,
говорят, дорогая, нет, подождите, потом говорят же, что какие-то компенсации там будут выплачивать, опять же, суды.
А скажите, а что будет, если акционеры ЮКОС разобьют эти 50 миллиардов на лоты по миллиарду, исковые требования, оформят их как исковые требования к Российской Федерации? И, скажем, продадут их за 25 миллиардов Германии, чтобы она расплачивалась ими за газ.
А так можно сделать?
Это можно сделать технически абсолютно.
То есть у нас газ, мы будем поставлять газ в Европу, в том числе в Германию, бесплатно?
Правильно, да, мы будем поставлять за то, что мы разграбили ЮКОС. И еще мы будем выплачивать, если вы помните, 2 триллиона рублей вот сейчас Роснефти, который, собственно, ЮКОС унаследовала. Вот, нет, это, конечно, катастрофический некий сценарий, да, но я к тому, что вот эта вот непруха, она приобретает все более зримые финансовые черты. И, да, параллельно российские власти принимают там целую кучу решений, которые, каждый из них не является частью какого-то гигантского плана. Они являются просто решениями различных ведомств, которые пытаются усилить свое влияние, которые действуют в атмосфере сложившейся паранойи и которые пытаются увеличить свою долю пирога в тот момент, когда пирог уменьшается. Вот, скажем, у нас одновременно на этой неделе, ну, у нас ведь, во-первых, продолжается вот история проекта, законопроекта по деофшоризации страны, которая... Ну, совершенно потрясающе с точки зрения реальных российских реалий, потому что этот проект у нас формально написан как американский проект, да, то есть американцы тоже не любят офшоры. Но американцы предоставляют своим налогоплательщикам, которым запрещено быть в офшорах, массу других преимуществ по нахождению на территории Америки, включая справедливый суд, нормальную полицию, нормальное законодательство, легкость ведения бизнеса и т.д. и т.п. А у нас, как всегда, заимствуют у Америки что-то, да не то. У нас заимствует проект по деофшоризации экономики, не сопровождая это никакое увеличение легкости бизнеса. И более того, одно с проектом по деофшоризации экономики, в котором, например, написано, что если у тебя есть офшор, то ты должен предоставить все документы по нему вот в российскую налоговую инспекцию. А простите, эти документы на какой язык переводить? Ну, понятно, на русский. А на какой их финансовый язык переводить? Там бухгалтерские системы различные. Так вот, одновременно с этим замечательным проектом по деофшоризации экономики у нас следователям вернули право возбуждать уголовные дела без налоговой проверки. Это случайно получилось, да, с одной стороны, Шаталов лоббирует один закон, а потом Бастрыкин подписал лоббировать другой закон, и они не координировались. Но вы представляете себе сейчас, что делает первый российский предприниматель, даже когда он не видит ни этого самого, ни падения рубля, ничего, ни Украины. Вот он просто перед собой сидит и видит, да, что больше в офшоре он не может ничего держать. А если он держит в России, то к нему может прийти первый попавшийся следователь из театрального подъезда, как было сказано в романе Булгакова. Первый попавшийся молодой человек из театрального подъезда. И вы же будете уголовное дело, потому что ему так кажется.
Но, очевидно, предприниматель российский просто захочет прекратить всяческие отношения со своей родиной и где-нибудь свои дела делать в другой стране, жить там же.
Вот видите, как вы ловко угадали ответ. А вот наше правительство почему-то не может его угадать.
Юля, а можно вернемся к газу? Есть ли какие-то оценки того, в каком году Европа может отказаться от российского газа, сказать, знаете, господа в «Газпроме», вы ваш газ закачиваете вот в такое-то место, и что нам тогда, вот, если такой момент настанет, что нам тогда делать?
Нет, ответ: Россия никогда не откажется, Европа никогда не откажется от российского газа, она просто снизит на него цену. Понятно, да, что Россия настолько непредсказуемый поставщик, который уже много лет демонстрирует, что газ является ее энергетическим оружием, и ведет, и, в общем, открыто демонстрирует, что эту бейсбольную биту в этом спортивном магазине она покупает не для того, чтобы играть в бейсбол, а для того, чтобы лучить ей партнеров по головам. Соответственно, Европа, видимо, достаточно быстро, в течение нескольких лет, а это зависит от того, будет ли Европа разрабатывать свой сланцевый газ или нет, может, напомню, отказаться не только для российского газа, но и существенно уменьшить свою зависимость от российской нефти. Что еще гораздо более страшный сценарий, потому что все-таки у нас сейчас основные доходы бюджета от нефти. И цена на нее падает. И, к слову о газе, да, и к слову о газе и нефти, вот я напомню, что только что на этой неделе снова прошла новость, что Роснефть получает 2 триллиона рублей из Фонда национального благосостояния, который весь составляет 80 миллиардов долларов. То есть, или я плохо считаю, или это практически весь Фонд национального благосостояния есть. Ребята, вот я что-то не поняла, у меня несколько вопросов. У нас нефтяные компании самые прибыльные, у нас на нефтяных компаниях держится бюджет. Как это получилось, что компания Роснефть у нас в таких долгах, как в шелках?
Ну, по-моему, и Сечин, и другие представители Роснефти говорили, что им эти деньги нужны в том числе и на развитие проектов различных на востоке страны. Вот вам и ответ.
А, кстати, они могут эти проекты технически развивать? У меня еще такой... Нет, а им эти деньги нужны прежде всего на закрытие долгов, которые они наделали на Западе под самые разные проекты, под покупку ТНК-БП, которые они купили, под всякие услуги венесуэльцам, когда у Венесуэлы убыточную сеть заправок купили в Европе. По-моему, это было за 1,5 миллиарда долларов. Ну, такая мелочь, да, просто подарок другу Гу Чавесу. Вот теперь Евтушенкову приходится дело отбирать, потому что денег уже на то, чтобы платить Евтушенкову, нету. Так первый вопрос к менеджеру, к тому же Игорю Ивановичу Сечину. Слушайте, это же человек, который не посторонней власти, который мог соображать все риски. А наша власть вообще знала, что с Украиной может быть такая штука? Если она хотя бы планировала такие вещи, ей надо было в тот момент, когда она планирует такие вещи, подумать о том, что, может быть, не стоит брать деньги за рубежом, и, может быть, не стоит покупать ТНК-БП.
Юля, давайте сейчас сделаем перерыв на новости. Вы слушаете программу «Код доступа» с Юлией Латыниной. Вернемся в студию, в эфир через 5 минут.
Программа «Код доступа». Программа «Код доступа».
В эфире «Эхо Москвы» продолжается программа «Код доступа». Юлия Латынина сегодня по скайпу, в студии Алексей Нарышкин. Поэтому мы именно сегодня в, так скажем, формате особого мнения. Юля, вы по-прежнему слышите студию?
Да.
Да.
Собственно, да, я просто продолжу тогда.
Про углеводороды. Говорить. Продолжаем.
Да, отвечать на вопрос по поводу там 2 триллионов долларов, которые идут нефтяной компании.
Рублей только.
Ой, извините, конечно, рублей. Вот. Да, 2 триллионов долларов – это больше нашего ВВП значительно. Вот, соответственно, простите вопрос. У нас как может быть нефтяная компания настолько неприбыльная? А если она настолько неприбыльная, если она оказалась так неудачно в долгах, а, в общем, кто говорит «Роснефть», подразумевает Кремль, кто говорит «Кремль», подразумевает «Роснефть», то возникает вопрос ответственности ее менеджмента за подобную политику.
Так подождите, Юля, вы подводите к тому, что Игорь Иванович Сечин плохой менеджер, и если его, например, вдруг такой будет, если его заменить на этой должности, то, может быть, и все хорошо будет у этой компании?
Ну, я думаю, что, конечно, некоторые вещи можно будет сделать у этой компании. Например, у этой компании падает добыча. А при этом эта компания с гигантским административным ресурсом, денег у нее прорва. Ну, согласитесь, да, это странно, когда у государственной нефтяной компании, которая пользуется режимом наибольшего благоприятствования, падает добыча. Второе. Несмотря на то, что эта компания такие долги, что она должна брать деньги, которые, в общем-то, теоретически могут пенсионерам пойти, да, не нефтяным компаниям, а у нее, у менеджера, есть некая зарплата, про которую Forbes говорил, что она 50 миллионов долларов, после этого эту зарплату Forbes засудили, когда это недавно...
Вы тоже аккуратнее, Юль, смотрите, засудят нас с вами.
Я об этом и говорю. Вот, я говорю, что это неподтвержденные данные. Форбса засудили. Когда недавно коммунист очередной озвучил это в Думе, то пресс-секретарь Роснефти, господин Михаил Леонтьев, очень возмутился вопросом, который задало ему по этому поводу «Эхо Москвы». Сказал, что это провокационные вопросы и так далее, и так далее. У меня вопрос. Ребята, так озвучите зарплату господина Сечина. И никто не будет задавать вам провокационных вопросов.
Эта может быть, и в этом кроется проблема Роснефти? Почему все так?
Ну, я понимаю, что, конечно, так сказать, в любом случае понятно, что проблемы Роснефти не связаны с зарплатой господина Сечина, но напомню, что даже на Западе, когда люди, менеджеры компаний, получающих пособие от государства, вдруг оказывается, что они получают какие-то большие дивиденды, это вызывает большой скандал. Более того, у таких менеджеров обычно публика начинает требовать: скажите, пожалуйста, а сколько у вас зарплата? У нас есть официальный российский закон, по которому соответствующие менеджеры должны опубликовать эту свою зарплату, и Роснефть каким-то путем сказала, что она под этот, что она под госслужащих не подходит. Там у нас госслужащие должны публиковать свои зарплаты, но каким-то образом Роснефть отказалась это делать. Вообще, я хочу напомнить еще третье, что когда отбирали у ЮКСа, у Юганск нефть и газ, то отбирали его со словами: он налогов не платит. Так извините, и тем людям, которые отдали, они не только, так сказать, о налогах я вообще молчу, они не то что не платят, они 2 триллиона рублей требуют из бюджета. Это уже, знаете, что-то новенькое. Вот, собственно, я о том, что вот та экономическая ситуация, которая складывается в пост, я бы сказала, в постукраинском мире, она складывается, мягко говоря, не в пользу России. И я не знаю, насколько отдают наши власти себе этот отчет, потому что вот Владимир Владимирович Путин только что на Валдае говорил о чем угодно, кроме как о российской экономической ситуации, но она печальная.
Если можно, вопрос только очень коротко, поскольку у нас еще несколько важных тем есть. Чем чревато вот опустение ФНБ? Потому что, ну, 2 триллиона рублей отдадут Роснефть, хотя Силанов на этой неделе сказал, что еще не факт, Игорь Сечин рано радуется. Но там же уже много средств распределили на другие проекты, в том числе связанные с Крымом. Вот ФНБ, как мне кажется, рано или поздно опустеет. Это совсем плохо.
Ну, вы знаете, ФНБ – это все-таки не наши золотовалютные резервы. Наши золотовалютные резервы достаточно велики. Но здесь в данном случае скорее речь идет о принципе. Потому что 80 миллиардов долларов ФНБ – это не так много. Но вообще-то фонд национального благосостояния предполагалось, ну, скажем, аналогичный фонд в Норвегии, да, он предназначен потомкам тех, когда нефть кончится. Он по идее, предназначен народу, обществу, пенсионерам, детям, поликлиникам. Он явно не предназначен был, с моей точки зрения, компании «Новатек», которая тоже уже получила из него 3 миллиарда, которая тоже получила уже из него 3 миллиарда, получает. И, соответственно, он явно не предназначен был компании «Роснефть». И меня, ну вот я не знаю насчет вопроса, я все-таки хотела бы перед речью Путина, который, я думаю, у меня куча вопросов, поговорить еще об одной истории, которая меня поразила на этой неделе. Это, конечно, история с врачом Алевтиной Хореняк.
Да, это, на этот раз хорошая новость пришла из Красноярска. Это Алевтина Хореняк, это участковый терапевт, которая дала обезболивающее умирающему онкобольному. Там проблема в том, что он не был прикреплен к ее участку, и ФСКН в эту несчастную женщину, которая, кстати, много лет, по-моему, за 70, вцепилась такой мертвой хваткой, и только со второго раза суд оправдал ее. Хотя просили для нее штраф. Я лично после этой истории уверовал в справедливость нашего суда, хотя раньше сомневался, честно скажу.
Нет, ну, справедливость-то суда, но есть еще такой вопрос с активности самого ведомства. 3 года 7 следователей имели Алевтину Хореняк, врача, за 286 рублей.
А больше некого поиметь?
Вы знаете, вот есть простой закон, который я много раз повторяла, что систему характеризуют не ошибки. Систему характеризует реакция на ошибки. Я очень хорошо себе представляю, что в любой стране может случиться такая Алевтина Хореняк, какой-то следователь сойдет с ума. Но ему всегда начальство даст в какой-то момент окорот. А если оно ему не даст окорот, то он принимает, то это начальство принимает на себя ответственность за то, что происходит. Значит, ребят, посмотрите. У нас мы первые в мире по потреблению наркотиков. Всех, в том числе и героина. У нас долго наркотики продавались легально. Точнее, у нас продавалось легально через аптеки, через те же самые аптеки. Сырье для производства наркотиков, так называемого крокодила. Это были два лекарства, терпингот и кадиллак, кодеиносодержащие, которые производила компания «Фармстандарт». И Владимир Владимирович Путин в это время, когда это все происходило, и когда росли чудовищные цифры потребления крокодила, Владимир Владимирович Путин в это время заходил в аптеку и спрашивал препарат «Арбидол», который производила та же самая компания «Фармстандарт». Про компанию «Фармстандарт» говорили, что у нее хорошие связи с бывшим министром здравоохранения госпожой Голиковой. И в проспектах «Фармстандарта», в их отчетах было указано, смотрите, как растут наши продажи растут «Арбидолы», и наши продажи растут «Терпинкоды» и «Кадиллака». Когда я приходила в Министерство здравоохранения при госпоже Голиковой и спрашивала, неужели вы не понимаете, что в России наркотический кризис, в России эпидемия смертей от наркотика крокодил, который еще более смертелен, чем героин, потому что человек от крокодила сгнивает за несколько месяцев, и что эта эпидемия вызвана тем, что сырье для производства этого наркотика продается в аптеках по демпинговым ценам. В Министерстве здравоохранения мне делали большие глаза и говорили, ну, у нас рынок, мы не можем вмешиваться в рынок. Оказывается, мы не можем вмешиваться в рынок. Это новость. Это хорошо было бы услышать в Гаагском суде акционерам ЮКОСа. А тем не менее, в конце концов, в рынок все-таки вмешались. На мой взгляд, не идеальным способом. Напомню, что просто запретили продажу кодеиносодержащих без рецепта. С моей точки зрения, достаточно было увеличить на них цены. Вот просто сильно увеличить цены, как на наркотики и на алкоголь. И таким образом, они оказывались бы неконкурентоспособными по сравнению с героином. Ну, ладно, ввели рецепты, небо на землю не обрушилось, ничего особого не произошло, эпидемия крокодила пошла на убыль, зато появились соли и спайсы, которые долгое время тоже на вопросы, а что у вас вот прямо на стене, прямо в интернете написано «соли и спайсы» продаются, а ведомства соответствующие отвечали, а мы не можем запретить их ввоз, потому что у нас нет на то соответствующих бумажек. Что выглядело совершенно странно, потому что мы знаем, как у нас устроена таможня, мы знаем, как она может запретить ввоз чего угодно, мы знаем, как из-за таможни срывается любая попытка поставки в Россию нормального современного оборудования. И вдруг, вот, значит, вот именно перед наркотиками у нас, а тут у нас опять рынок. А тут у нас опять свобода торговли. В случае Терпенкода и Кадиллака у нас рынок, а в случае поставок соли и спайсов у нас свобода торговли. Значит, теперь вроде бы ФСКН дали возможность запрещать соли и спайсы. И, с одной стороны, я должна расслабиться и получить удовольствие, а с другой стороны, это то самое ведомство, которое на моих глазах имеет врача Алевтину Хореняк. И мне как-то начинает казаться, что вот вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь.
Ну, чтобы,
что
подождите.
Дело не в инструментах,
Юля, у нас
а
меньше минуты до рекламы. Ваш вывод из этой истории. Распустить ФСКН, распределить полномочия между другими ведомствами, если они не могут никак справиться с наркотиками, занимаются не тем.
К слову говоря, ФСКН абсолютно искусственно созданное ведомство, которое в свое время создавалось для Черкасова, помните, еще для Черкесова, генерала. И, в общем-то, слушаешь, что не за тем, чтобы они боролись с наркотиками, а чтобы они слушали враждебные им кланы силовиков, что кончилось посадкой генерала Бульбова. В любом случае, с моей стороны, да, такого ведомства, с моей точки зрения, такого ведомства не должно существовать, что разумнее бороться с наркотиками в рамках МВД. Другое дело, что у нас и МВД ни на что не способна. И МВД изначально надо распускать и набирать всех других, как в Грузии. Но это уже тема для следующего разговора.
Сейчас прервемся на рекламу и продолжим через 2 минуты программу «Код доступа» с Юлией Латыниной.
Программа «Код доступа».
«Эхо Москвы» ввязалось в совсем сумасшедший эксперимент. Совместно с Советом по внешней оборонной политике мы запустили на сайте проект под названием «Политический тест». Мы предложили социологам создать опросник, заполнив который, вы поймете, кто действительно в российской политике консерватор, а кто либерал, кто государственник, кто социалист, а кто радикал. На наш призыв откликнулись представители всех парламентских и некоторых непарламентских партий, а также известные публицисты и экономисты. Сергей Нарышкин и Геннадий Сюганов, Владимир Жириновский и Сергей Миронов, Борис Немцов и Сергей Митрохин, а также Михаил Прохоров и Юлия Латынина, Дмитрий Быков и Михаил Касьянов, Евгения Чирикова, Михаил Абызов. Мы поместили на эту шкалу координат Петра Великого, Ивана Грозного, Франклина Рузвельта, Маргарет Тэтчер, Иосифа Сталина, Черчилля и Пиночета. Каждый посетитель сайта, пройдя регистрацию, поймет, с кем из этих людей он смог бы встать рядом. Этот проект для вас.
Город будущего. Технологии, о которых вы еще не знаете. Радио «Эхо Москвы» и компания «Томпсон Рейтер» представляют. Программа «Город от ума». О новых возможностях расскажет руководитель московского подразделения группы компаний «Томпсон Рейтер» Алексей Новиков. Удивляться будет Оксана Чиж. По пятницам после 11 часов.
«Эхо Москвы» — совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». Эхо истории на «Эхе Москвы».
Эхо Москвы. 91.2 в диапазоне FM.
Программа «Код доступа».
Продолжаем программу «Код доступа» в эфире «Эхо Москвы». Алексей Нарышкин в студии. Сегодня Юлия Латынина по скайпу. Юлия, слышите ли вы меня по-прежнему?
Да, конечно.
Замечательно. А то мы на рекламе немножко волновались. Вернемся, не вернемся, а перейдем к Путину, о котором вы уже несколько раз в течение передачи говорили. Вот на этот счет по поводу Путина несколько вам сообщений. Во-первых, от Дмитрия Мезенцева. Кому была адресована речь Путина на Валдае? Такой общий вопрос. Я от себя добавлю, что вы извлекли из этой речи. А Евгений Камышин, просто от него утверждение. Юлия, согласитесь, что он крут был на Валдае?
Знаете, мне с этим трудно согласиться. Вот почему. Я тут в начале нашего эфира говорила о самых разных вещах, от проблем, которые Россия будет испытывать со своим газом и со своими финансами, до вот истории с Алевтиной Хореняк, которую преследовали 7 лет, потому что, видимо, крупнее нее наркодилеров не нашлось. А мне, если честно, гораздо было бы приятнее, если бы Владимир Владимирович Путин как-то прояснил эти более существенные для благополучия жителей России вопросы. А еще лучше бы вообще не прояснял и ничего бы не говорил на эту тему, а просто бы что-то сделал на эту тему. Например, распустил ФСКН и реформировал бы МВД. Или там сказал, что деятельность современных российских государственных нефтяных компаний, она там ни на что не годится. Или да, проанализировал бы с экономической точки зрения контракт «Газпрома» с Китаем. Вместо этого мы слышим большие рассуждения на тему геополитики. Честно говоря, мне кажется, в Кремле не очень понимают, что, как ни странно, геополитикой в наше время, когда кончились империи и монархии, демократии просто не занимаются. Потому что очень сложно заниматься геополитикой, когда у тебя через 4 года выборы. Вот если вы посмотрите на страну под названием США, то вот республиканцы уже много-много лет, уже несколько лет, вернее, пытаются поиметь президента Обаму за то, что у них в Ливии убили посла, и очевидно, что американское государство при этом вело себя не лучшим образом. И внутренней публике на это начихать. Очень часто говорят, что Обама слабый президент Америки. Но это происходит потому, что Обама абсолютно адекватен состоянию американского избирателя, который на самом деле не нуждается ни в какой сверхдержаве, нет у американского избирателя запроса на геополитику.
Юля, Обама, кстати, избирателя... простите, а Обама сильнее Путина? Вот так вот, по своим характеристикам.
А, вы знаете, это как считать, да, вот Гитлер, наверное, тоже был, Гитлер и Сталин были бесспорно самые сильные лидеры в 40-х годах. Что считать силой? Если считать силой возможность посадить любого человека на территории страны, то, да, или возможность отобрать любой бизнес, то естественно, там Путин сильнее Обамы.
Какие вы интересные параллели проводите.
Но если считать силой государства силой государства, возможность реформировать государство и желание его жителей жить по тем законам, которые это государство диктует, ну, простите, если хотя бы считать экономическую мощь Европы, экономическую мощь Америки и России, то эта экономическая мощь, ну, не то что несравнима, а эти страны живут, к сожалению, в разных столетиях. И вот в этом смысле этого не хотят понять наши власти, что вот, допустим, условно говоря, сложно соревноваться, ну, скажем, сложно монгольской, сложно Золотой Орде соревноваться, допустим, я не знаю, с Британией XIX века. Они просто жили в разное время. Золотая Орда может считать себя более сильной, но она как бы не понимает, видимо, как живет Британия в XIX веке. И то же самое, к сожалению, происходит, как я уже сказала, в современном мире, где вот так называемая геополитика, к сожалению, является уделом тех стран, которые по какой-то причине считают себя обиженными всем миром. Вот исламисты очень любят геополитику. Они все время рассказывают, что проклятые американцы их ненавидят.
Путин скрытый исламист?
На самом деле мы понимаем, что движет исламистами. Исламистами движет сознание, к сожалению, собственной ущербности. И когда их страна сидит по уши в дерьме, они говорят, а зато мы духовные. Точно так же Венесуэла, Боливия. Если вы приедете в Боливию, там на каждой заборе будет написано слово из трех букв. Это слово «Ева», это имя их президента. Да, и еще там будет написано «Долой США». Я не уверена, что США, особенно средний избиратель США, знает, где находится эта Боливия, и точно помнит она в Африке или в Азии, или где-то около Австралии. Вот я боюсь, что в Кремле, ну, сложился некий такой образ мира. Может быть, у меня такое вообще впечатление, это моя личная гипотеза, что где-то в начале 2000-х годов, когда мы еще дружили со всем миром, то у людей, правящих Кремля, было твердое сознание, что вот есть некий такой бильдербергский клуб или сионистский заговор, или масонский заговор вот этих вот развитых держав, которые правят миром в рамках вот этой самой геополитики. И люди в Кремле очень надеялись туда попасть. А к 2003 году, вот где-то к Иракской войне и к раскулачиванию Нью-Йорка, стало ясно, что их туда не берут. Они очень обиделись. И так как они туда не попали, они решили показать этим нехорошим людям, которые их не взяли, что вот значит, почем фунт лиха. И, собственно, вся политика России с того времени, она, к сожалению, строилась все дальше и дальше на представление о том, что миром движут некие темные силы, которым мы, честные люди, должны дать отпор. И насколько... Ведь что произошло в Украине? В чем трагедия российско-украинской войны, будем называть вещи своими именами, что при Януковиче Украина была полностью пропитана российскими агентами, что силовики, не совсем понятно, украинские кому служили, Украине или Кремлю, и вдруг случился Майдан, в Кремле решили, что это все дело рук США, и возник вопрос, как это? Значит, вот... Это было наше государство, это было, значит, это государство, наши спецслужбы контролировали снизу доверху, как вот паразит Сокулина контролирует краба, который он заселился. И, значит, мы проморгали этих проклятых американских агентов, которые действовали еще тоньше. И дальше возникла ситуация абсолютная квипрокво, потому что Кремль организовал в Донецке и Луганске то, что, как ему казалось, США организовали на Майдане. И, так сказать, когда Кремль требовал от американцев «отдайте нам Украину», американцы не понимали, в чем речь, потому что они, как они ее могут отдать, если они ее не брали. Дальше пошли нарастания. Вот если вы посмотрите на эту речь Путина, да, там, например, говорится о том, что американцы да, там, используют исламских экстремистов. Но это отзвуки, видимо, тех теорий заговора, которые сейчас бродят в Кремле, потому что сейчас у нас уже рассказывается, что ISIS, это вот исламское государство Ирака и Леванта, что типа это сделали американцы, потому что им нужен хаос на Ближнем Востоке. А почему они борются с лихорадкой Эбола в Африке? Потому что они хотят захватить всю Африку. Но, правда, Африку уже захватили китайцы. И вот если жить в этом ужасном мире, то что тут можно сказать? А тут можно сказать только одно, что вот есть реакция нормального человека, нормальный человек имеет право на любые реакции, в том числе он имеет право на ненависть, в том числе на абсолютно безосновательную ненависть. Вот представьте себе, 7 люди, там, дети ходят в школу, приходит Вася и говорит, я Петю ненавижу. Почему? А вот ненавижу просто и все. Вася имеет право ненавидеть Петю. Но представьте себе, приходит Вася и говорит, слушайте, меня все не любят, Петя меня не любит, Миша меня не любит, Галя меня ненавидит. У вас начинает впечатление такое, что с Васей, наверное, что-то не то.
Юля, у нас минута до конца эфира.
Да, и это, собственно, самое главное, о чем я хотела сказать, потому что когда государство или человек начинает рассказывать не что он кого-то не любит или кому-то причинил зло, а что его все не любят, и что они все, правда, вокруг богатые, но зато он духовный. Хотя у него, у духовного, самая большая доля наркоманов и самая большая доля детей, которые растут без родителей. Вот тогда начинает возникать подозрение, что дело не в том, что его все не любят, а в том, что в нем самом глубоко что-то очень не в порядке, как у пьяницы, который сидит по уши, известно в чем, и рассказывает, что все его не уважают. И что начинать реформы надо с себя. Ну, в частности, с той же Алевтины Хореняк. А не с того, чтобы бороться с Америкой. Как Эва Моралес и Уго Чавес. И Бен Ладен Осама.
Спасибо огромное. Да, время подошло наше к концу. Спасибо, говорю, Юлии Латыниной. Это была программа «Код доступа». Всем счастливо.
Программа «Код доступа».